каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья. Ну вот какое-то вот 10 негритят, на самом деле.
Остался только Казарин.
У нас замена на поле, на самом деле. Вместо Александра Янковского к нам присоединяется Александр Голубов.
Да, таки присоединился. Я не знаю, насколько будет достойная замена. Попытаюсь поддержать, так сказать, традиции крымского пармезана и тереть его так же интенсивно и весело.
Активно сражающийся с последствиями ОРВИ Сергей Макрушин. Так что, если вы услышите в эфире голос молодого Никиты Джигурды, вам показалось, это я.
Слушайте, друзья, вот сегодня на троих будем разбирать итоги года, которыми, в принципе, может похвастаться или на которые может пожаловаться полуостров. И, честно говоря, в моем личном персональном рейтинге история номер один – это история про ту разницу, которую, собственно же, обнаружили крымчане в 2016 году. Ведь как изначально подавалось, что есть страшная русофобская Украина, которая попеременно ест снегирей и запивает кровью православных младенцев.
Разве не так?
Ну, Сергей, это секрет.
Я только снегиря доел.
А потом пришла Россия, и оказалось, что на самом деле хунта – это не всегда в Киеве. Помните разгон митинга в Алуште, который случился в 2016 году, когда еще один депутат Павел Степанченко объяснял, что люди на митинг-то вышли не против власти, а за власть и за свой город?
А люди хотят общаться.
Дайте народу сказать, чего вы боитесь-то? Мы же за свой город.
Чего вы ему не разрешаете? Мы же не против какой-то власти, не против чего. Мы просто за свой город.
Митинг за власть это был, получается.
Мы как бы вышли за власть, но власть заподозрила, что мы недостаточно за власть.
Просто несанкционированный митинг за власть, он тоже карается.
Паша, я думаю, что проблема на самом деле в том, что участники митинга раскрыли тайну вот происходящего, потому что бандеровцы таки добрались до Крыма, переодевшись в российских силовиков.
А потому что поезд дружбы не оттуда звали, ждали точнее. Янукович же говорил, что он из Москвы должен был приехать, а вот...
Вот, собственно, когда товарища Степанченко паковали в автозак, толпа обзывала полицейских бандеровцами и кричала «позор», предлагая, так сказать, документальное подтверждение этого.
Незаконно, ни за что! Все на камере есть! Незаконно, ни за что!
Павел, сделайте заявление, Павел.
Что, мне начинают угрожать и бить меня? Мне по ноге мне бьет ногами своими. Телефон забрал, бьет ногами меня.
Тот самый момент, когда Павел Степанченко сделал ряд громких заявлений из серии «Не бейте!
Слушайте, а мне интересно,
не бейте, я все скажу».
Это те же самые фашисты были, которые в Евпатории рынок разогнали? Вот,
да, они
говорили,
мало что... того, что фашисты, они под власовскими знаменами все это творили, я тебе больше хочу сказать. Потом этого депутата российского Павла Степанченко выпустили российские полицейские, и он тоже как раз прокомментировал, как с ним это все происходило. Давайте послушаем.
Значит, после незаконного задержания повалили на пол, стали меня ногами как бы вбивать под сиденье. Несколько раз ударили по левой ноге, значит, ударили по яйцам один раз. Затем привезли сюда, не давали мне позвонить адвокату. Меня удерживали 7 часов.
Слушайте, я как бы даже вот не знаю, что добавить. На мой взгляд, это настолько все красноречиво, что даже не нуждается в особенных комментариях. Хотя, на самом деле, весь 2016 год, друзья, он был таким годом, знаете, избавления от розовых очков.
И в Крыму, поучительным
таким годом. Да, кто-то, на самом деле, делал это вслух, кто-то делал это про себя, кто-то делал даже публичные камин-ауты.
Да, ну, публичных камин-аутов два было целых у Олега Зубкова. Это известный достаточно человек. Это владелец зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган». Вот он известен, прежде всего, тем, что он... своими зоопарками, да, но известен еще тем, что он активно поддерживал события весны 2014 года в Крыму, своих львов обещал отправить на тех же бандеровцев, но вот, видимо... не на тех направлял, да. И он это признает. Он говорит о том, что сейчас бизнес вести фактически невозможно. В Крым-Реалии он дал интервью, сказал о том, что обмен с животными, с европейскими зоопарками фактически прекращен, что российская таможня ведет себя очень плохо, ну и вообще не сбылись его надежды. Это он уже говорит второй раз. Первый раз он об этом говорил в январе этого года. Так что вот видим человека в развитии.
Я жду признания, что Зубков на самом деле тайный бандеровец. И непонятно еще, кем он кормит своих львов. Как должен заявить какой-нибудь
Михаил Шеремет. Странная достаточно история, потому что человек, ну, он явно симпатик, да, он искренне вот все эти процессы поддерживал, предлагал поставить памятник Путину даже, ну вот съела его
где-то, что эта вся там ситуация, пошло, да, получается. Слушайте, а человек, который на самом деле сделал два главных туристических объекта в Крыму, это Ялтинский зоопарк «Сказка», крупнейший частный зоопарк на территории Содружества независимых государств, и сафари-парк «Тайган», замечательный объект, который действительно искренне был уверен, что у него все сложится после аннексии, а у него все не сложилось, но он хотя бы нашел себе мужество для того, чтобы назвать вещи своими именами, и в одном из интервью он заявил, что мы здесь тихонечко ждем, когда Украина вернется.
Кроме того, надо сказать, что он успешно отбивается от прокурорских и ветеринарских атак все это время.
Ну, вопрос, насколько долго это все будет продолжаться, да. Но на самом деле Олегу Зубкову за искренность и за честность мы готовы вручить наш символический русофобский пряник.
И боярышника немножко тоже. Ну, боярышник. Из наших запасов неприкосновенных.
Боярышник — это антигерой. Пряники — это все-таки.
Я предлагаю о боярышнике чуть позже поговорить. Мне кажется, что случай Зубкова очень примечателен. Да и вообще много случаев, которые сейчас мы видим в Крыму, они примечательны именно тем, что страдают прежде всего люди, которые не бандеровцы. И не те люди, которые, собственно, были сильно против аннексии. А сейчас чаще всего становятся жертвами те люди, которые или поддерживали, или просто решили, что они переждут этот момент. И вот вспоминая задержание украинских террористов, можно вспомнить, что многие из людей, которые оказались, а это далеко не один и не два человека, мы знаем, что целая серия прошла задержаний, большинство людей, вот даже те, кто сотрудничали ранее с Радио Свобода, они, например, перестали сотрудничать после аннексии, они отличались достаточно мягкими пророссийскими взглядами, то есть они, может быть, не громили рынки и не носили власовские знамена, но тем не менее они были условно пророссийскими, тем не менее они вдруг оказались неожиданно для себя российскими террористами.
Украинскими
террористами, да, прошу прощения. Ну, в общем, и, собственно, этот фестиваль задержания украинских террористов продолжается. Несложно как-то это комментировать.
Мне просто, вы знаете, я все время вот говорил и повторяю говорить. Я думаю, что украинские спецслужбы очень круто повышается самооценка, когда они читают пресс-релизы ФСБ. Потому что у нас тут в Киеве, знаете, два года СНБО, Совет национальной безопасности и обороны, не может принять стратегию по реинтеграции, по деоккупации Крыма, а тут оказывается, что Министерство обороны, его тестикулы звонят громче, чем колокола Михайловского собора, и что он практически каждую неделю каких-то Рэмбо новых засылает.
Не просто засылает, а делает это при поддержке украинской артиллерии на БТРе через Лиман. Вот вы можете представить, и на самом деле, и на месте, если бы у нас был, ну, вот условно, в Украине работал бы Минстеч какой-то, да, то он бы давно уже должен был снять какой-то жару над Лиманом, вот что-то такое.
Чангарский инцидент. Есть уже готовое название, Чангарский инцидент.
Так, знаешь, так, и заявить, да, это мы. Но, ребята, я на самом деле огорчу, это не мы.
Самое интересное, что ко всем этим штукам можно подготовиться, на самом деле, потому что каждую волну задержаний анонсирует Патрушев. Сейчас это глава Совета Безопасности Российской Федерации. И он перед каждым массовым таким делом, он делает какие-то громкие заявления о том, что в Крыму есть угроза дестабилизации. Таким образом, анонсирует, что да, скоро начнутся массовые задержания. То ли это будет дело Хизбут-Тахрир, то ли это будет очередное какое-то дело диверсантов.
Вообще, ребят, вы там помните, у вас 2 400 000 человек с украинскими паспортами по территории Крыма ходит, и на самом деле каждый из вас находится в зоне риска, просто потому что завтра ФСБ нужно будет отчитаться, я не знаю, и еще одну звездочку на погоны себе повесить, они решат соорудить какую-нибудь очередную группу украинских диверсантов, и в их числе могут оказаться, ну, самые что ни на есть лояльные даже Российской Федерации люди. В общем, знайте, на самом деле...
Подумайте над этим.
А мы продолжаем через пару секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
А еще этот год, друзья, лично для меня запомнился замечательной фразой Дмитрия Анатольевича Медведева, который вообще поэт-правдоруб последнее время, который приехал в Севастополь и так пенсионерам сказал, когда они попросили, а будет ли индексация пенсии, он так честно посмотрел в глаза и сказал, денег нет, ну вы держитесь. Хорошего вам настроения, всего доброго и удачи.
И ведь и держится, улетел. До сих пор держится.
Нет, Дмитрий Анатольевич, просто понимаешь, он как жена Цезаря, он вне подозрения, он может себе позволить говорить все, что угодно, а жену Цезаря, как известно, делать с ней что бы то ни было, может только сам Цезарь, поэтому...
Давайте не будем говорить о том, что Цезарь делает со своей женой, по крайней мере, в этой ситуации, потому что...
Дмитрию Анатольевичу и так обидно, он не любит, когда об этом говорят.
Нет, дело в том, что, насколько я понимаю, это происходит настолько интенсивно, что он просто спит на совещаниях, публичных мероприятиях, и поэтому дайте человеку отдохнуть.
Он же правду при этом говорит, правду говорит, более того, вот даже Сергей...
Ой, проснулся и понял, что он не дома на самом деле.
Это да, что он говорил все это вслух, он такой, а потом такой к советнику поворачивается и такой, слушай, а я это что, все вслух говорил, да, вот это про денег, нет? Да, Дмитрий Анатольевич, вы все это говорили вслух, мы это прекрасно услышали, более того, на самом деле вы не одиноки во мнении, что денег у России нет, и гражданам Российской Федерации не остается ничего другого, кроме как держаться, это подтвердил в том числе Сергей Романчук, руководитель операции на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка, он нам заявил, что в следующем году в России никакого экономического прорыва ждать не стоит.
Возможно, что самые большие проблемы действительно позади. Вряд ли мы поменяем экономику, успеем поменять структурно, поэтому она будет где-то около нуля, может быть, будет небольшой такой положительный рост, положительные изменения. А почувствуют ли их на себе граждане в росте доходов, это вопрос, вряд ли почувствуют все. Может быть, поменяется, опять же, немножко структура, кто-то будет зарабатывать больше, кто-то меньше, но какого-то прорывного скачка или, наоборот, изменения значительных негативных я не ожидаю.
Неправда. Неправда, Медведев нагло врет. На самом деле, потому что деньги есть. И яркий пример этому – трасса Таврида. Это прекрасный проект, который начинался с десятков миллионов, миллиардов. Да, миллиардов все-таки. И заканчивает сотнями миллиардов. И притом доходит до того, что Владимир Путин лично приезжает в Крым и лично осаживает товарища Аксенова, говоря, что, ну, то есть, я, насколько я помню, вот последняя цифра, которая называлась на уровне 130 миллиардов, и это огромные деньги, просто нереальные деньги. И когда уже приезжает Путин и Медведев, и в Крым по отдельности проводят эти совещания, говорят, 100, ладно, 110, но вот окститесь, товарищи, просто потому что, на самом деле, я так понимаю, что деньги очень активно идут именно на вот такие проекты, типа трассы Таврида, типа моста, на которые какому-то россиянину сложно сказать, что это не надо, и поэтому давайте бросим туда все, хотя стоит это на самом деле намного дешевле. Мы, кажется, в наших эфирах ни разу говорили о том, как происходит строительство трассы, о том, что...
Слушайте, она вообще есть, я не понимаю, это трасса Шрёдингера, объясните мне.
В этой трассе очень замечательная история в том, что она во многом повторяет ту дорогу, которая уже существует.
То есть тебе дают 130 миллиардов, потом ты приезжаешь, такой, приводишь Владимира Владимировича, показываешь ему вот эту дорогу Симферополь-Феодосия по одной полосе в каждую сторону, говорит, вот она, трасса Таврида. Владимир Владимирович, тут раньше огороды были.
Нет, и... Нет, самое забавное, что они такие что-то там делают. Вот что-то там делают. Действительно, трассу как-то строят. Но вначале у них было одно количество развязок. Ага. Сейчас стало меньше количество развязок. Я так понимаю, что к концу мы можем вполне прийти к тому, что трасса будет, собственно, вести из Крыма... Ну, точнее, от Керченской переправы, проходя Керчь, собственно говоря. Прямо
наступит одна окончательная развязка.
Одна окончательная развязка этой трассы, а в принципе все остальные крымчане этой трассы пользоваться почти что и не смогут, потому что если ты захочешь добраться в какую-то точку между Керченской переправой и, собственно, Симферополем, а может быть, Севастополем, то тебе придется все-таки съезжать на огороды и съезжать вот прямо вот от самой Керченской переправы.
Пользоваться этой трассой будет, наверное, проблематично, потому что сейчас вот на участках дорог, которые ремонтируют, они должны войти в эту трассу Таврида, наблюдается замечательное явление, как асфальт укладывают прямо под идущий снег. Это можно нередко видеть, и есть этому масса видео.
Что за вредительские слова? Если
неправда, почему? Нет, а вдруг это нанотехнология? Я ж не знаю.
Это бандеровцы. Это бандеровцы.
А потом можно поймать этих строителей, объявить их украинскими диверсантами и снова получить звездочки на погоны. Я вообще считаю, что круг замкнулся, и его вообще просто не нужно нарушать. Вот эту вот причинно-следственную связь.
Я рекомендую тогда следственным органам, когда сойдет снег, а вместе с ним это асфальт, который под этот снег был уложен, поехать на место происшествия. Там должна быть визитка, вкатанная в дорогу, визитка Яроша.
Из визиток должна и сделана. У нас, то есть они просто кладут...
Вместо щебневой подушки визитки Яроша такие. Отличный ход, кстати.
Ну, кстати, и радиовизитки Яроша совсем скоро появятся в Крыму в FM-диапазоне.
Да?
Буквально через пару секунд об этом.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Итак, друзья, говорим сейчас о чонгарских аномалиях, скажем так. А, на самом деле не аномалия, а вполне нужное и важное явление. На Чонгаре установлена вышка, и она уже, я так понимаю, запущена...
На финальном этапе
Вот-вот запускается в работу вышка, посредством которой будем вещать в том числе и мы, радио Крым Реали.
Да, 4 радиостанции будут с нее покрывать сигналом полуостров. На самом деле это в основном степной Крым. Уверенный прием... как раз-таки примерно до Симферополя, да, на треть. И там в том числе будет радио Крым Реалии 105.9, так что уже в 2017 году услышимся с вами не на средних волнах, а очень даже на FM-частоте. Будем вам рассказывать все как есть, и если даже вы в чем-то сомневаетесь, то всегда можете на нашей радиоволне получить альтернативную точку зрения. Кстати...
Мне вот другое интересно, а будут ли действительно глушить сигнал, как это обещал товарищ Полонский, так называемый министр?
Он будет, знаешь, такие, я не знаю, там люди в черной форме будут там заходить в двери и так...
И махать большими ебанитовыми палочками такими, знаешь.
Вот. Или зонтиками из фольги. Сделать зонтики из фольги большие и ходить с ними по всему перешейку.
Как бы глушить сигнал, да?
Сколько сотрудников ФСБ? Вот они занимаются, не пойми чем.
Проблема в том, что для того, чтобы заглушить сигнал, нужен источник мощности примерно в 10 раз превышающий сам сигнал для того, чтобы эффективно глушить. Все глушилки, которые существуют на полуострове,
может давать сотрудник ФСБ в шапочке из фольги.
Ну, во всяком... Это все риторический вопрос, который не нуждается ни в каких практических
ответах. А если ему дать еще и бонитовую палочку и зонтик?
Потереть ему бонитовой палочкой?
Так, я чувствую, я один вчера не доехал до корпоратива.
ФСБ с бонитовыми палочками наперевес в шапочках, в доспехах из фольги, значит.
В доспехах из фольги, но только...
33 богатыря из Сиваша выходят на Чонгаре и начинают глушить наш сигнал. Все. Примерно так все и будет происходить.
Да, все примерно так и будет происходить, но чего не произойдет в следующем году, то, скорее всего, точно. Это у меня удивительное, конечно, сочетание получилось. В общем, скифское золото наше. И когда мы говорим «наше», это имеется в виду украинского Крыма. В этом году, друзья, поставлена такая, ну, все-таки пока не окончательная промежуточная точка, потому что там еще российская сторона заявила, что будет подавать апелляцию, но тем не менее. В Амстердаме суд сказал, что скифское золото, которое в 2014 году, 13-м еще отправилось в Амстердам на выставку, там коллекции из крымских музеев, оно должно вернуться в то государство, которому, собственно, Крым принадлежит, которое, собственно, эту коллекцию отправляло, а именно Украине. И как раз-таки в музее исторических драгоценностей, судя по всему, вся коллекция из крымских музеев в 2017 году и будет отправлена. Россия заявила, что будет подавать апелляцию, но апелляция, скорее всего, будет неуспешной, по мнению многих юристов, поэтому уже в декабре 2017 года возможно, что киевляне и гости столицы смогут наблюдать скифское золото в постоянной экспозиции. Кстати, когда вам будут рассказывать, что Киев, значит, там, мол, где такой вот злобный бандеровец, который отжал экспозицию крымских музеев, знаете, уже официальные лица в Украине сказали, обязательно коллекция вернется в крымский музей сразу после деоккупации. Так что дело за малым.
Да, я еще хочу сказать,
что... Хотите золото, да, верните
Крым. Вот эта ситуация, кстати, со скифским золотом, она вызвала фактически такую химическую реакцию в Крыму, стала катализатором очень интересных процессов. Вот помните, да, с весны 2014 года в Крыму лидеры мнений говорили, нам это ваше международное право даром не нать. Вот договоры международные, ну, нарушили, подумаешь. А вот после вот этой истории все вдруг вспомнили о международном праве.
Как?
Вот так.
Международное право.
Да.
Золото наше. Отдайте золото.
И вот количество людей,
которые... Вы его копали, вы его находили.
Противоречат сами себе, да, вот образца 2014 года и 2016-го, оно резко подскочило.
Мне особенно понравилось заявление, что раньше крымские коллекции грабили только фашисты. Да, друзья. Только
и теперь, не, по большому счету, и теперь их грабят только фашисты. Куда делся товарищ Айвазовский?
Ну, Айвазовский-то в Феодосии так и лежит, а вот полотно его увезли.
Да,
и неизвестно,
да,
когда вернут.
В общем, друзья, если бы не аннексия, все бы с крымскими музеями и коллекциями было бы хорошо, а так, извините. Реальность такая, какая есть. Но у нас же на этой, на самом деле, в этом году не только с киевским золотом единым запомнился нам уходящий 2016.
Есть у Крыма и другое достояние, много разных достояний.
Много разных достояний, о них пойдет речь буквально через пару секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Мне кажется, одно из самых важных достояний Крыма, оно покинуло Крым на самом деле. Вот.
Зачем ты так про Серегу-то? Серега, ты покинул Крым.
Но он это, извини, всегда со мной в сердце и в мыслях.
Нет, к сожалению, все-таки мне более любопытно другое сокровище Крыма, товарищ Поклонская. Она триумфально покидает Крым, она стала депутатом Государственной Думы.
То есть со щитом всё-таки,
да? Со щитом, да, со щитом, в принципе. Вот, и товарищ Поклонская все-таки молодец. Она как бы не сбавляет оборотов и продолжает шокировать вот этот абсурд, который появился в массовом сознании благодаря аннексии Крыма и благодаря ее прекрасным заявлениям, он как бы нарастает. То есть она все-таки понимает, что она вышла уже на федеральный уровень, и там нужно...
Служить бы рад, прислуживаться тошно.
Я даже не хочу это...
Нет, а я просто напомню, что эту замечательную цитату из бессмертного, соответственно, бессмертного произведения «Горе от ума» Наталья Поклонская приписала никому иному, как Суворову.
А почему бы нет? Почему бы...
Но она же сказала, а вдруг он тоже это говорил?
Я уверен, что он это говорил. Хотя все-таки пуля дура, вот, а штык он тоже такой себе, ничего. Нет, проблема в другом. Проблема просто в том, что от Поклонской в шоке не мы. То есть не крымчане, не украинцы,
которые садятся на
новости. Да, мы привыкли. А вот люди, которые вдруг увидели всю это сумасшествие на федеральном уровне, когда Поклонская...
Я бы назвал это феерией все-таки.
Феерия, да, то есть это праздник. И, в принципе, мне кажется, это очень важно, потому что это такое знакомство россиян, которые получили Крым, вот с тем Крымом, который
их хотел.
Который готов на все, чтобы... вот пришли русские, отлично будут... Не будем забывать, что та же Поклонская, это винтик в системе украинской прокуратуры.
Есть еще один, кстати, совершенно замечательный персонаж, который теперь оказался в российском парламенте, правда, в Верхней Палате, это в Совете Федерации, это госпожа Кавитиди, она просто в 2016 году отличилась. Она предложила учредить государственный праздник День верности присяги. На секундочку, госпожа Кавитиди — это член Высшего Совета Юстиции Украины в прошлом. То есть, это, понимаете, если это троллинг, то это настолько толсто, что она бы уже просто предложила: давайте День Брута и Иуды учредим и будем отвечать там 16 декабря.
Ну, а почему бы Ольге Кавитиди свой профессиональный праздник не законить, собственно.
Да. День Брута.
Да. Да, день профессиональных любителей.
И будут готовить праздничный салат «Цезарь» такой вот.
Да. «Цезарь», да.
Идея в другом. Идея просто в том, что действительно все эти люди, по большому счету, вот что самое важное, это не то, что... Это, их нельзя назвать на самом деле пророссийскими или проукраинскими. Это люди, которым просто хочется власти или хочется чего-то большего. И нужно сказать, что их стратегия, вот личная стратегия, она успешна. Вот действительно, Поклонская, да? Стала депутатом.
Вот что бы на самом деле было с Натальей Поклонской, если бы не аннексия Крыма? Так бы и фотографировалась она в красных туфлях на кожаном диване в Киеве где-нибудь.
В лучшем случае. Что бы было с Аксеновым? Что бы было с Константином?
Аксенов, он так бы и приходил на
эфиры Чубарову.
Да, и рассказывал бы о том, что полуостров — это мост дружбы, но мы же понимаем, что это украинский полуостров, нужно смотреть реальности
есть
в глаза.
Есть идея. Ну, вот у нас есть несколько стратегий развития Крыма, да, которые не сбываются уже. Ну. Которая стратегия подряд, вот она не сбывается. Но мы видим, что сбывается стратегия развития Натальи Поклонской, стратегия развития Сергея Аксенова.
Федеральная целевая программа развития Ольги Кавитиди.
Да, да.
И проблема в том, что... Нет, так в том-то и вся штука, что эти люди, в принципе, Крыму ничего не дают.
Да? Они вообще, даже оттуда уезжают
они при оттуда первой уезжают, возможности. Да, их первая возможность – это уехать. И, в принципе, вот и есть основной рецепт успеха.
Наталья Поклонская уехала в свое время в Киев.
Первым был Тимир Галиев, подождите.
Тоже уехала в свое время в Киев, ну и так далее. Кстати, друзья, ну что мы все время об антигероях и об антигероях? У нас, на самом деле, в 2016 году есть замечательная крымчанка, которая просто, на самом деле, нас всех удивила. Она удивила не только Украину, не только Россию, она весь мир удивила. И я думаю, вы знаете, о ком идет речь. Это совершенно удивительная и прелестная Джамала. Да, та самая Джамала, которая с песней 1944 выиграла в этом году Евровидение и обеспечила Киеву на следующий год такие приятные хлопоты по проведению, по организации конкурса Евровидения, по проведению его. Это вообще, кстати, очень забавно, что и оба раза Украина выигрывала вот Евровидение с такими с этническими мотивами, с песнями. Руслан выиграла с украинскими этническими мотивами, Джамала, соответственно, с крымско-татарскими. И знаете, вы лучше нас знаете, как Крым радовался, когда Джамала победила.
Я просто хорошо помню, тогда вышла неплохая достаточно драматургия у самого конкурса, как он проходил, потому что до последнего были неизвестны результаты, было очень много сомнений. Да?
И только буквально на последнем голосовании, на последних двух голосованиях, когда Джамал набирает вот необходимое количество баллов, я помню вот это ощущение, когда ты, там, не знаю, пишешь друзьям в Крым, а они говорят, мы тебя не слышим, у нас тут фейерверки
я
летают.
Я в этот момент пересекал украино-польскую границу.
В женском платье, как обычно, Сергей.
Ну да, да, зачем изменять традициям, собственно.
Мы знали, друзья. В общем, Джамал, на самом деле, чудесная. Мы за нее очень рады. Те, кто обижался на нее, что она на пресс-конференции не сделала политические заявления, знайте, что по правилам конкурса ни один участник не имеет права делать политические заявления, но все мы знаем, на самом деле, позицию Джамалы по вопросам и Крыма, и Украины.
Самое важное, что ее признала противоположная сторона, которая, в принципе, не упоминалась ни в песне, ни самой Джамалой. Многие говорили, что песня русофобская, хотя она не про россиян, она не про Российскую Федерацию, она про трагедию крымско-татарского народа, которая была совершена советским режимом. И просто мне кажется порой, что все-таки те люди, которые говорят, что эта песня русофобская, и что она вроде бы такая, направленная и политизированная.
Охотно ассоциируют с теми, кто...
Именно,
да,
с тем режимом.
С обидчиками теми, да.
Вот,
да?
И вот в том-то и дело, что мне кажется, что, может быть, не стоит себя с ними ассоциировать, и жизнь станет проще и приятнее.
Это верно, но, в общем, Джамал в очередной раз поставил такую важную символическую точку, доказав о том, что Крым — это Украина, что Крым в составе Украины способен творить чудеса, и о том, что как раз-таки Украина раз за разом способна быть тем плацдармом, на котором крымчане достигают самых больших высот. Спасибо Джамале, и ждем Евровидения в 2017 году. Кстати, приезжайте в Киев для того, чтобы слушать выступающих своими собственными ушами.
Да, Евровидение будет совсем рядом проходить, так что не упустите возможность.
Да, 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 друзья. Ну, а мы едем дальше. Возвращаемся в Симферополь, который в этом году подарил нам сразу несколько информационных поводов. Сереж, тебе слово.
Ох, да, информационные поводы из крымской столицы не переставали нас удивлять. Самый удивительный процесс происходит по сей день. Это реконструкция центральной части города Симферополь, которая идет уже очень долго. И вот во время российской оккупации начался очередной этап этой реконструкции. Было похоже на бомбежку, если честно. Об этом говорили многие жители Симферополя, писали в социальных сетях. Центр города раскурочен до неузнаваемости был долгое время. Сейчас вроде как там все приводит уже в какой-то более-менее человеческий вид. Уже можно, наверное, передвигаться по центру города. Нет этой разухабистой дороги русской, да, в центре Симферополя, а все более-менее становится цивилизованным. Но больше всего, конечно, людей поразила вырубка деревьев, которая там производилась. Вот тех тенистых деревьев на центральных улицах города уже нет.
Ну, вот, собственно говоря, о дорогах нельзя не вспомнить о другой исконно российской проблеме – дураках. И тех... Ну, вот... Почему о дураках заговорили? Потому что, мне кажется, одной из важных тем на самом деле и очень показательных тем является то, что боярышник, настойка боярышника вдруг пришла в публичное пространство. Можно долго шутить об этом, ну, честно, но я не хочу на самом деле издеваться и смеяться над теми людьми, которые пьют это пойло, ну, по большому счету это назвать нельзя, потому что причина этому на самом деле... просто абсолютная безысходность и отсутствие перспектив. Давайте признаемся честно, что люди, которые видят какое-то для себя будущее и хотят чего-то в жизни добиться и видят себя частью нормального, здорового общества, все же не будут пить такое.
Ну, я не согласен с тем, что вообще сатиру, да, в разговорах о боярышнике стоит исключить, потому что, конечно, это в том числе и какой-то порог общества, который необходимо высмеивать, но здесь даже как бы не с обществом, да, самая абсурдная ситуация. Здесь абсурдная ситуация с российской властью. Допустим, председатель Совета Федерации Матвиенко, она вообще говорит о том, что боярышник пить нормально, но вот плохие люди, они просто подменили этиловый спирт на метиловый. Так вот и
случилось. Слушайте, друзья, на самом деле у нас с госпожой Матвиенко, судя по всему, очень разные представления о том, что такое нормально, но я именно поэтому желаю вам в 2017 году не терять здравого смысла и не терять способности смотреть на вещи трезво. Берегите себя, это будет непростой год, но, с другой стороны, кто нам обещал, что будет легко?
Никто. Обещаем, что встретимся в следующем году. Пока.